Сердечно приветствую всех вас, зрителей программы «Диалоги о русском мире». С вами ведущий программы протоиерей Антоний Ильин. И у нас в гостях основатель и директор Московского государственного музея Сергея Александровича Есенина Светлана Николаевна Шатракова.
Здравствуйте, отец Антоний. Я очень благодарна за приглашение и за возможность поговорить с вами в диалоге на эту очень интересную, не безразличную для меня тему.
Весь цикл наших передач, он так или иначе приурочен к столетию, приближающемуся столетней годовщины Екатеринбургской трагедии. Вообще сейчас мы в 17-м году проходим вот этот год столетнего, слово «юбилей» уж никак не подходит, да, памяти, да, столетия русской трагедии, назовем это так. Да. И, конечно, одним из... Ну, участников этой русской трагедии, одним из тех людей, чей голос звучал на вот этом сломе времен, был великий русский поэт Сергей Есенин. Если мы посмотрим на русских поэтов 20 века, мне кажется, что мало о ком есть столько мифов, и как Сергей Есенин, да, его пытаются каждый, в общем-то, сузить, а он гораздо шире, да, гораздо шире. И вот мне вспоминаются замечательные строки, ну, в том смысле тоже в этом же ключе, да, в есенинском, замечательного лирика уже советской эпохи Николая Рубцова, стихотворение Сергея Есенина. И вот я позволю себе его прочитать, и мне кажется, что оно немножко нам может задать какой-то лейтмотив для того, чтобы действительно одно за другим, вот все стереотипы, все мифы разобрать и все-таки через это понять истинный облик великого поэта. Стихотворение звучит так. «Слухи были глупы и резки. Кто такой, мол, Есенин Серега? Сам суди, удавился с тоски, потому что он пьянствовал много. Да, недолго глядел он на Русь голубыми глазами поэта, но была ли кабацкая грусть? Грусть, конечно, была, да не это. Версты все потрясенные земли, все земные святыни и узы, словно в нервной системы вошли в своенравность есенинской музы. Эта муза не прошлого дня, с ней люблю, негодую и плачу. Много значит она для меня, если сам я хоть что-нибудь значу». Ну, вот такие строки.
Потрясающе.
И мне кажется, что на самом деле... Вот здесь буквально каждое четверостишье, да, одно за другим опровергает вот эти мифы, да. Ну, во-первых, не удавился, скорее всего, да, раз. Два, что грусть, очевидно, была не кабацкая, а вот какая, об этом мы тоже, надеюсь, поговорим. И, конечно, говоря уже о связи Есенина с православием, какой бы трагической эта связь ни была, она действительно, вот все земные святыни и все эти узы, они вплетены в ткань есенинской поэзии. Да? И тысячелетие русского православия вплетено в ткань есенинского стиха. Ну и, конечно, последнее, что много значит поэзия Есенина. Вот что она значит для нас в 21 веке. И об этом я тоже хочу, чтобы мы с вами поговорили. Поэтому, Светлана Николаевна, я на самом деле вот отдаю вам слово. Давайте вместе как-то вот начнем прикасаться к этому наследию в рамках того скромного времени, которое у нас есть.
С удовольствием. Спасибо за такое вступительное решение подхода через нашего гениального художника слова Рубцова, которого считают преемником Сергея Александровича. И, конечно, он не мог не затронуть эти болевые точки, которые пытался разрушить и затронул в этом стихотворении. Их много, и аудитория есенинская настолько широка и многообразна, что еще при жизни он стал популярен и известен, что действительно весь русскоговорящий мир считает его одним из самых читаемых поэтов. И люди порой непримиримы разных возрастов, конфессий, пристрастий, и порой непримиримость их даже очевидна, но всех так или иначе по-своему трогает творчество Сергея Есенина, и значит, есть у него какая-то такая загадка и тайна, которую вот наконец-то сейчас мы начинаем отгадывать. Я, честно говоря, познакомившись с Есениным очень рано, и зная многих поэтов, и любя их, когда услышала стихи Есенина, то сразу почувствовала вот ту удивительную черту, которая мучает меня до сих пор. Почему вот такая любовь? Почему вот в нем кроется в каждом понятном, лаконичном, доступном каком-то поэтическом четверостише или художественном поэтическом образе вот эта вот тайна, которая будоражит меня до сих пор? Я как бы заразилась этой тайной, и до сих пор, живя Есениным, любя его, как мне кажется, и все делая для того, чтобы эту любовь передать многим, в каждом своем еще экскурсионном каком-то разговоре, в какой-то лекционной подаче, пытаюсь разгадать эту тайну. Она, кажется, просто до сих пор для меня остается загадкой. И заявленная здесь тема, тема Есенина православия, в частности, она здесь вот прозвучала у вас и не может не быть затронута. Она, наверное, одна из основных, которая может помочь
раскрыть,
да,
эту,
раскрыть
тайну.
Эту тайну. Потому что Есенин родился в среднерусской полосе, в православной христианской семье, на Приокских раздольях, удивительной, красивых, с высоты птичьего полета просматриваемых. Многие видели эти красоты и эту деревенскую избу трехоконную, в которой суждено было 3 октября еще 895 года родиться поэту. Действительно, это загадка остается до сих пор, несмотря на то, что вроде бы все мы знаем о поэте и перечитали не раз его поэзию, но они настолько порой противоречивы, его строчки поэтические, маленького мальчика, родившегося в избе, где в красном углу были иконы обязательно, где читалась Библия и священные писания, где вера присутствовала в каждой крестьянской избе, и где она как бы генетически, может быть, сразу вошла в его состояние духа и не могла не войти. И поэтому, наверное, не случайно эти воспоминания всегда будоражили Есенина в каждом четверостише, в каждом стихотворении, которое писал он еще там, на Приокских раздольях с 8-9-летнего возраста. Изба крестьянская, хомутный запах дегтя, божница старая, лампады кроткий свет. Как хорошо, что я сберег все эти ощущения детских лет. Эти ощущения детских лет, когда он был предоставлен чаще самому себе, хотя бабушка водила и воспитывался он чаще, и детские годы провел в доме деда по матери Федора Андреевича Титова, откуда его бабушка водила в Родовецкий монастырь. Он вспоминал это неоднократно, в частности, в биографии. Хотя дед очень удивительный, Федор Андреевич, такой неординарный человек, читал ему Библию и сказания или богомолки, которые заходили в эти дома, часто рассказывали, к чему прислушивался юный, начинающий тогда мальчик, юный поэт, если хотите, потому что он очень рано начал писать стихи, уходя...
Во сколько лет?
Да, с 8-9 лет, как он говорит, уходя в ночное, поить лошадей, ловить рыбу, бегая по приокским раздольям и оставаясь наедине с собой, видя красоты природы, окружавшие его и радовавшие, очень какую-то радость приносившие в его сердце. И, конечно, это он почувствовал очень рано, желание вот эту радость от встречи с обычной, простой, но своей первозданной природой выражать в строчке. И береза у него живая. Но что интересно, и березы стоят, как стальные свечки. Или береза, которая разговаривает, которая общается с человеком.
То есть природа, да, для него всегда храм.
Всегда храм. Он говорил, что в стихах Большую Радуницу Божью. Он говорил о том, что хаты в ризах образа. Он вспоминал какие-то строчки, в которых уже позднее, в поэтических строчках, вспоминая за свое детство, он говорил, что молился на рассветы. У него вот этот мир природы казался необычайно красивым храмом, который он знал, что такое храм. Он ходил, он был в монастыре, но этот храм природы, когда он оставался с ним наедине, настолько восхищал его, что он не мог не выражать это в поэтических строчках.
И речь идет, да, безусловно, не об обожествлении природы, а в том, что он ощущал, что вся природа, она пронизана божественным светом.
Настолько вот, пронизана, что не смотреть как бы и не наверх, и не видеть красоту и бездну какого-то планетарного, если хотите, масштаба, он не мог не чувствовать. И поэтому у него какая-то такая проходит, ну, если хотите, круговерть вот в этих отношениях с природой. У край разлива в грозных и тихих вешних сил. Здесь по заре звездам я школу проходил. Он как бы воспитывался на этом и писал. Край любимый, сердцу снятся скирды солнца в водах лунных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. И вот он почувствовал какую-то внутреннюю силу, вот какой-то толчок, действительно какой-то свет сверху пришедший ему. Ведь многие рождались там, дети, но действительно какой-то небесный свет, как позднее сказал, приехав туда еще в 70-е годы Солженицын перед отъездом из Рязани, он был там тогда, что свет окрестил эту окрестность и до сих пор обжигает щеки. Вы знаете, действительно, Александр Александрович сказал очень точно, вот меня тоже окрестило что-то тогда в желании понять, почему же Есенин, родившийся в православной семье, любим не только людьми, которые действительно воцерковленные, которые занимаются этим, которые современником которых он является, а любим и понимаем порой, и чувствуем людьми разных конфессий, разных национальностей. Вот что удивительно. И вот это свое предназначение какое-то, выразить свои чувства, которые он чувствовал, которые он понял тогда, что необходимо выразить в каких-то удивительных для него тогда выражаемых, рифмованных, а потом уже, как выяснилось, в поэтических строчках, потому что сознательное творчество Есенин отнес к более позднему периоду учебы уже в Спас-Клепиковской церковно-приходской школе. После окончания сельского Константиновского училища, где учился с пристрастием очень хорошо и очень много читал, и закончил с похвальным листом эту школу, он поступил, как вы понимаете, в церковно-приходскую школу, в Спас-Клепиковскую, где после окончания которой должен быть стать сельским учителем. Название школы говорит само за себя. Он
закончил одним из лучших.
Одним из лучших, так же, как и первую школу с Пахвальдом. Поэтому не случайно он окружал себя людьми и сверстниками, которые его понимали, с которыми он мог общаться, с которыми он мог бы уже в дневник записывать какие-то любимые стихи или какие-то высказывания, даже прозаические тексты, которые он знал наизусть. Он знакомился с философами тогда, и размышляя над тем, что он почувствовал внутри себя, он однажды, кажется, Рождественский сказал, в 12-летнем возрасте сообщил ему о том чувстве, которое он испытал именно в этом возрасте. Когда, говорит, я читал Библию, я чувствовал что-то огромное, громадное, непонятное и влекущее к себе. Мне было необычайно приятно. И вдруг я почувствовал, это писал Сергей Есенин, молодой, практически мальчик, вдруг почувствовал, что я должен что-то тоже выразить. И что-то такое, что может быть понятно другим. и чтобы за душу брало. И вот это вот за душу брало, заканчивается его воспоминание. Написать, я даже почувствовал, может быть, это слишком, ну, как-то резко прозвучит, но он почувствовал себя в этом возрасте уже каким-то пророком. Да, действительно, много говорят о том, что Есенин был связан с природой. Действительно, природа казалась ему храмом. Конечно, он писал такие стихи, как «Тебя люблю, тебе и верую», обращаясь Руси, «любимый уголок, тебя люблю, тебе и верую». Да, потому что это не, как во многих я вот встречала статьях, там, полуязычество или даже нет. Он просто почувствовал себя жителем огромной, богатой страны с многовековой историей, с действительно историей даже религиозной, если хотите. И идущие как бы корни от этого многовекового жития любимой страны, и греха в этом никакого нет, признаваться в ней, к ней любовь. Потому что многие церковнослужители даже говорили, и философы, которые уже, вот Ильин в частности, ну и церковнослужители, с которыми я говорила, что любовь к родине – это тоже одна из добродетелей, которыми вдруг почувствовал, обладает маленький Есенин. Он обладает каким-то, может быть, идиллическим отношением к миру.
Но это было ощущение Святой Руси.
Святой Руси. И он почувствовал, что на нем лежит просто какая-то необходимость тоже донести эту любовь, любовь той Святой Руси, в которой он родился.
Но помимо Святой Руси как идеала была еще историческая данность начала 20 века, раздираемая уже противоречиями, так сказать, страна, да, которая шла к своей трагедии. Как он вот в этом мире находил себя?
Да, он жил переходный такой момент, переломный момент. И вот с этим кладезем желания излить все самое сокровенное, понимание того, что Святая Русь, и он сосредоточил на этом внимание, вмещает в себя и целомудренность, и чистоту, и все то прекрасное, что есть, и моральные какие-то устои, качества. Их надо донести, ими надо гордиться, их надо, они должны соответствовать Всевышнему. И, может быть, были какие-то изгибы с точки зрения религиозный у Сергея Есенина, потому что он искал свои пути. Но все-таки Всевышнего, будучи крестьянином, он считал отцом, а он должен, вот миссия на нем такая пророческая, если хотите, донести эту любовь, донести окружающим, потому что люди разные, не осуждая никого. Он обладал этими качествами, которые действительно не грешил, не завидовал, не выражал никаких других каких-то отрицательных черт. И только тогда, когда приходило время, он не сколько в жизни, сколько в своих стихах пытался быть похожими даже на тех, которые не хотел осуждать. И поэтому...
Это в каком-то смысле для многих явилось соблазном, но вот, во-первых, надо сказать, что не стоит поддаваться самим соблазну и отождествлять лирического героя самим автором. Да? Потому что, а вот почему он избрал такой путь, немножко напоминающий подвиг юродства, я бы так сказал. Возможно, это моя догадка, но я об этом тоже не раз читал, что это вот он был неким зеркалом, да, в котором словно людям хотел сказать, вот, посмотрите на то, как вы, до какого безобразия, собственно, человек может дойти. Да? То есть, на самом деле, как вы, вот, ваше ощущение от так называемой кабацкой поэзии вот этой Есенина? Вот, потому что очевидно, что грусть-то за всем за этим стоит совершенно другая, стоит и боль, и грусть огромная, да, но в то же время вот эти вот такие разухабистые стихи. Вот как вы считаете, что он Что Сергей Есенин хотел этим сказать?
Ну вот, почувствовав, наверное, себя посредником таким, он попытался в поэтической форме донести с помощью художественного, действительно, лирического героя, художественного приема, донести вот то, о чем он мечтал. Потому что и сказать, что мы должны соответствовать Всевышнему. Для него он был именно таковым. Он говорил, что моя любовь к России может для того, чтобы изменить все в нашей жизни, а жизнь диктовала порой другое, действительно, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. И ему хотелось, вот когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии, если продолжить, вот это плачевное состояние пережить, избавить его от ухода от духовности, с сохранением нравственности, чистоты, чтобы каждый стремился соответствовать Создателю, чтобы каждый начинал с себя. И вот многие стихи, которые он в это время создавал, в то время, когда предчувствовал, что будут рушиться церкви, когда невольно на звездку колоколен, невольно крестится рука, а ведь он опережал действительность, он чувствовал эту действительность, он признавался любви, говорил, что мне ничего не надо, я все готов отдать, даже рай, лишь бы жила бы моя родина, которой я служу.
Я скажу, не надо рай, да, дайте родину
да,
мою.
Да, так он и заканчивает знаменитое стихотворение, впервые напечатанное в «Радунице». Действительно, чую радуницу Божью. Это факт. И поэтому вот он не себе, а лирическому герою придал те черты. Сейчас биографии пишут чаще всего по воспоминаниям.
Ну да,
или
по
стихам Сергея Есенина.
Да,
да, да, да.
Хотя явно, что там были сведения личных
да,
счетов.
Да, это действительно заклятый друг, который, ну, там и зависть, и ревность. И это все, вот все те грехи, от которых пытался избавиться Сергей Есенин.
С другой стороны, и в кабацких так называемых стихах на самом деле есть уже и полемика и с новой, так сказать, властью, да, потому что вот недаром же Есенину принадлежат такие слова, что я сердцем никогда не лгу. То есть, а новая власть, она тоже, в общем-то, как, так сказать, надо солгать, солги, как говорил Багрицкий, да, вот уже, да. Там уже все, там уже как бы этика подчинена революционной целесообразности. У Есенина-то этого не было. Вот замечательные его строчки, кажется, такие легкие-легкие, на самом деле не так просто. «Не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам». Ну, здесь разный акцент можно в этом стихотворении увидеть, но, извините, оно обращено еще и к тем, кто расстреливал несчастных по темницам. И, в общем-то, как бы понятно, о ком идет речь.
А вот. Вы смотрите, он их не осуждает.
Нет.
Он пишет, он говорит о том, он пишет, говорит, поймите, что так нельзя, я нарочно иду нечесанным,
а я иду и
с головой, как керосиновая лампа на плечах ваших душ, безлиственную осень. Не нравится в потемках освещать. Он пытается просветить, он пытается выполнять вот такую миссию, данную, как он считает, свыше. И поэтому он пишет удивительные стихи, он пишет целые книги и циклы, такие как «Москва кабацкая». Угу. Когда-то он лирично отражает отношение к окружающему миру, делает акцент на красоте труда, на красоте людей окружающих, на желании действительно обрести и человеческие самые важные качества, семью, дом, любовь к родине, любовь к окружающему миру. А тут вдруг и такие нежные лирические строчки, на которых остановились вот буквально где-то в 70-х годах и пытались как бы не выйти за ее пределами, и боялись вот этого авангардистского Есенина. А он-то создал строчки, сгустил в них краски для того, чтобы подчеркнуть, что он нарочно идет нечесанным. Он это помнит и знает, как хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать я на все мои стихи, которым дорог я, как поле, как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя, они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Посмотрите, это вот слияние человека и поэта, это одна еще загадка Есенина, которая будоражит умы многих. их, и они не могут разобраться. Он стал настолько реальным, что его воспринимают как родного, брата, сына, друга, любимого. И это удивительно.
Ну, огромная жалость к людям, да? Удивительно, и грешникам.
Да.
И вот вспоминаются слова преподобного Исаака Сирина, одного из великих, величайших православных святых, аскетов еще первого тысячелетия. И он говорит о том, что сердце, что такое чистое сердце, да? Сердце – это сердце, милующее всякую тварь, да? Вот, это, и вот на самом деле, вот действительно, многие, кстати говоря, подвижники благочестия 20 века говорили, что у Есенина было чистое сердце. Вот, и покойный схиархимандрит Авель, вот такие слова его сохранились, который был, собственно говоря, наместником Иоанна Богословского монастыря. И вот когда мы цитируем есенинские стихи, ну, как бы это так естественно цитировать есенинскую поэзию, а вот его какие-то прозаические строчки от, из писем некоторых, да, обращенные к близким, они тоже очень пронзительные. Вот одна из них меня совершенно поразила. Это юношеское письмо близкому другу, где он пишет: «Да, Гриша, молодой человек пишет, люби и жалей людей, и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников. Ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей, и не клейми позором, а обнаруживай лаской жизненные болезни людей». Вот удивительные слова, которые мне в чем-то стали его кредо, да, потому что на самом деле вот, то есть он, они, эти слова совершенно органично выражали просто его вот отношение к людям. Вот именно вот эта любовь и жалость. Светлана Николаевна, спасибо большое за то, что мы были сегодня с вами вместе и прикоснулись вот к этой действительно тайне, к тайне личности Сергея Есенина. Немножко побольше, я уверен, все наши зрители побольше смогли почувствовать вот эту сокровенность его лирики и его любви к России и к церкви, и к православию. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что мы с вами обязательно увидимся еще раз.
Спасибо, отец Антоний, за приглашение и за этот очень интересный профессиональный диалог. Да, конечно, мы не все открыли, не везде поставили точки над «и», но мы затронули очень важные аспекты творческого наследия Сергея Есенина, его необъятного художественного образа. И мне хотелось бы, по возможности, может быть, более детально со временем коснуться и каких-то отдельных периодов жизни Сергея Александровича на эту тему.
Спасибо. Спасибо большое. Всего вам доброго.